Юридический навигатор. Эдуард Иванов, Марина Платонова и Алексей Пижонков. О нас не забывают.
Человек с ограниченными возможностями здоровья. Человек с особенными потребностями. Инвалид.
Многим людям в течение жизни приходится сталкиваться с этими понятиями.
Однако ограничение жизнедеятельности вовсе не означает отсутствие у гражданина прав и обязанностей в обществе, за исключением особых случаев, которых мы сегодня касаться не будем.
О том, какие же законодательные акты регулируют права людей, имеющих инвалидность, мы побеседовали с практикующим незрячим адвокатом из Казани Эдуардом Ивановым.
Сегодня мы поговорим о законе, который для нас, для инвалидов, имеет значение. Это федеральный закон от 24 ноября 1995 года номер 181 о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. В статье 7 Конституции Российской Федерации записано, что Российская Федерация – это социальное государство. Что это значит? Ответ содержится прямо в тексте этой статьи. Социальное государство – это такое государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В таком государстве обеспечивается поддержка в том числе инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. При советах не было принято без крайней необходимости признавать, что у нас в стране есть инвалиды. Не было принято на всю страну обсуждать условия нашей жизни. Потому что принято было говорить «советское значит лучшее». И мы, инвалиды, потерявшие зрение, невесело шутили «советские слепые – самые слепые в мире». Рынок немного в этом отношении кое-что поменял. Предпринимателю все равно, безрукие вы или безногие, слепой или глухой. Если вы способны делать работу на таком же уровне, как здоровые люди, так идите и работайте, обогащайте предпринимателя. Закон о социальной защите инвалидов привлекает внимание. За годы его существования в него не раз вносились изменения. Это означает, что нас не забывают. Последние известные мне изменения внесены в связи с изменениями, вносимыми в закон об основах туристской деятельности. До него мы, может быть, как-нибудь дойдем. Изменения, о которых я начал говорить, имеют целью облегчить инвалидам беспрепятственный доступ к объектам туристской индустрии. Как и все люди, инвалиды имеют разнообразные права – гражданские, налоговые, трудовые, земельные, жилищные и прочее. При этом реализация прав, то есть использование ими, имеют специфику, вызванную именно инвалидностью. В самом общем виде права и специфика их реализации отражены в законе о социальной защите инвалидов.
По законодательству кто такой инвалид?
Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Ребенок-инвалид – это ребенок в возрасте до 18 лет. Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. Лицу, признанному инвалидом, во-первых, в зависимости от степени расстройств функции организма, устанавливается группа инвалидности, указанному лицу в возрасте до 18 лет, категория «ребенок-инвалид». Во-вторых, в зависимости от структуры и степени расстройств функции организма и ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях применения наиболее эффективных подходов к восстановлению или компенсации нарушенных функций организма и устранению или компенсации ограничений жизнедеятельности инвалида для реализации мероприятий и оказания услуг по основным направлениям комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, определяется целевая реабилитационная группа. Несколько реабилитационных групп при сочетании различных нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Какие органы признают человека инвалидом?
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются правительством Российской Федерации. Итак, инвалид – это, во-первых, лицо, имеющее нарушение здоровья, приводящее к ограничению жизнедеятельности, то есть фактический признак. Во-вторых, это лицо, признанное инвалидом в установленном порядке. Это юридический признак. Правила признания лица инвалидом утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года номер 588 о признании лица инвалидом. Правила определяют порядок и условия признания лица инвалидом. В пункте 2 правил установлено, что признание гражданина инвалидом осуществляется при оказании ему услуги по проведению медико-социальной экспертизы в Федеральном учреждении медико-социальной экспертизы. То есть признание инвалидом осуществляется Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, это главный орган, Главным бюро медико-социальной экспертизы в соответствующих субъектах Российской Федерации, а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющихся филиалами главных бюро. Сам закон о социальной защите инвалидов не раз откомментирован специалистами. Пока я готовил этот материал, я пользовался 2 комментариями разных лет и разных авторов. В соответствии с пунктом 7 правил, в зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности. Мои сверстники, конечно, помнят, что группу инвалидности устанавливала ВТЭК, врачебно-трудовая экспертная комиссия. Теперь ее устанавливает МСЭК, медико-социальная экспертная комиссия. Критерии, по которым устанавливается та или иная группа инвалидности, в правилах признания инвалидом нет. Их утверждает не правительство, а Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. На сегодня действует классификация критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Вот такое название. Это трудный для прочтения документ. В нем 509 страниц. Правилами устанавливаются сроки переосвидетельствования, а также условия, при которых группа инвалидности устанавливается бессрочно. В соответствии с пунктом 8 правил, первая группа инвалидности устанавливается на 2 года, вторая и третья – на 1 год. Правила признания инвалидом в моей адвокатской практике бывают нужны, когда мой клиент намерен обжаловать заключение МСЭК. Так бывает, когда, например, человеку установили третью группу инвалидности, а он считал, что должны были установить вторую. Или ему установили вторую группу инвалидности, а он считал, что должны были установить первую. Или он считал, что его должны были признать инвалидом, но ему в признании инвалидом отказали.
Если человек не согласен с решением комиссии, наверное, можно обжаловать результат?
Да, порядок обжалования заключений МСЭК установлен в пунктах с 55 по 59 правил признания лица инвалидом. Заключение МСЭК может быть обжаловано в Бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту Российской Федерации. Обжалование возможно в месячный срок. Главное бюро не позднее 30 дней со дня поступления заявления само проводит медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
А решение главного бюро уже нельзя обжаловать?
Можно, можно. В случае обжалования решения главного бюро, главный эксперт по медико-социальной экспертизе в данном субъекте Российской Федерации, согласие гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов того же главного бюро. Решение главного бюро может быть обжаловано также в месячный срок в Федеральное бюро. Федеральное бюро в 30-дневный срок тоже само проводит медико-социальную экспертизу. Решение низовых бюро, а также главного бюро медико-социальной экспертизы в субъекте Российской Федерации, а также Федерального бюро, могут быть обжалованы в суд путем подачи административного иска.
А можете привести какие-то примеры?
Например, гражданка Чапская Ольга Ивановна обратилась в Центральный районный суд города Волгограда с иском к главному бюро МСЭК по Волгоградской области. В иске она указала, что она страдает онкологическим заболеванием. С 10 по 25 ноября 2016 года она находилась на стационарном лечении в Российском научном онкологическом центре имени Блохина. Там ей была оказана высокотехнологичная помощь по удалению опухоли. При очном освидетельствовании в связи с медико-социальной экспертизой в Главном бюро по Волгоградской области Чапской была установлена третья группа инвалидности. А она же считала, что ей должна быть установлена вторая группа инвалидности. В иске гражданка Чапская указывала, что ее состояние после операции только ухудшается. Суд назначил в отношении Чапской МСЭК, проведение которой поручил Главному бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области. Ростовчане согласились с волгоградцами и в своем заключении указали, что оснований для установления второй группы инвалидности не имеется. По ходатайству Чапской суд назначил еще одну медико-социальную экспертизу, на этот раз заочную, проведение которой поручил уже Федеральное бюро. Заключение этого бюро оказалось таким же, как и заключение главных бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской и Ростовской областям. Суд Чапской в иске отказал, но еще и взыскал с нее в пользу Федерального бюро медико-социальной экспертизы за проведение заочной экспертизы 37 630 рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с районным судом. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации отменила решение районного суда, а также решение судов апелляционной и кассационной инстанции, но только в части взыскания с гражданки Чапской этих самых 37 630 рублей и указала, что признание гражданина инвалидом, установление группы инвалидности федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, проведение медико-социальной экспертизы в отношении гражданина осуществляется бесплатно, поскольку осуществление медико-социальной экспертизы гражданина входит в функциональные обязанности бюро. На сегодня действует приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 года номер 979-Н об утверждении порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. В данном случае слово «порядок» является названием одного из видов нормативных актов, как, например, инструкция, распоряжение, регламент, перечень. Так вот, в соответствии с пунктом 47 этого порядка оказания услуги по проведению медико-социальной экспертизы федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно. Приведу другой пример, который мне лично самому известен. У нас в Казани проживает гражданка по фамилии Бирюкова. Ее подлинную фамилию, имя и отчество без ее согласия я назвать не могу. Бирюкова страдает диабетом, осложненным гангреной. Сначала ей на одной ноге ампутировали пальцы, затем, когда гангрена распространилась на стопу, ампутировали стопу. По мере дальнейшего распространения гангрены Бирюковой будут ампутировать новые и новые пораженные участки ноги. Инвалидность ей установлена, Бирюкова обзавелась протезом и коляской. Ее единственную дочь изнасиловал и убил преступник по фамилии Воробьев. Воробьев осужден на пожизненное лишение свободы. Бирюкова живет в семье своей сестры. Для нее и для ее сестры чрезвычайно важное значение имеют некоторые положения нормативных актов. Так, в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются лица, у которых в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Министерством здравоохранения Российской Федерации издан приказ от 29 ноября 2012 года номер 987 об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В пункте 5 этого самого перечня указаны заболевания, осложненные гангреной конечностей, то есть Бирюкова подпадает под действие этого перечня. Она признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на очередь. Но в соответствии со статьей 57 того же кодекса гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний из указанного мною перечня, жилье по договору социального найма в порядке улучшения жилищных условий предоставляется вне очереди. Так вот, право на внеочередное получение жилья за Бирюковой чиновники и медики не признают. Они говорят и пишут Бирюковой: после ампутации пораженной гангреной части ноги гангрены у вас нет, а значит и права на внеочередное получение жилья тоже нет. Суды не встали на сторону Бирюковой. Медики, а также чиновники, в том числе и из Министерства здравоохранения Республики Татарстан, и из Федерального министерства здравоохранения, различные бюро медико-социальной экспертизы, все говорят и пишут одно и то же. Не исключено, что Бирюкова так и умрет в общей очереди. Тема оказалась объемнее и сложнее, чем я думал. Что касается закона о социальной защите инвалидов, то по нему надо готовить не один и не два материала. Прав у инвалидов не меньше, чем у здоровых людей. Но их реализация часто имеет специфику.
Продолжение следует.